«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Минут третьего в Москве. Здравствуйте, это «Здоровый разговор» на радиостанции «Комсомольская правда». Я напоминаю, сегодня 18 апреля. У нас сегодня понедельник, начало новой рабочей недели. Я делаю акцент на именно фразе 18 апреля, потому что весна. И, как ни крути, в это время, говорят, люди чувствуют себя психически нестабильно, наиболее нехорошо. Вот в этом мы сегодня попробуем разобраться вместе с экспертом. Поговорим и о здоровых людях, и о тех, может быть, кому приходится сталкиваться с людьми нездоровыми. Александр Михайлович Федорович в эфире, врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте начнем, наверное, с того, это действительно так или это некий миф о том, что весной и осенью у людей, значит, которые страдают некими душевными расстройствами, происходит обострение. Это правда или это миф?
Ну, это частично правда и частично миф. Правда в том, что, в принципе, не только люди, страдающие психическим расстройством, но и люди, просто страдающие социальными всякими проблемами, психологическими, для них переходный период, особенно весенний, сопровождается изменениями в самочувствии и не только в физическом, но и в психическом. Вот. Что же касается осени, то это по большей части фантом. Скорее, это идея некого переходного периода, некого межсезонья, и немножечко так экстраполяция произошла. Весной, да, действительно, мы наблюдаем обострение, даже, я бы сказал, всплеск этих обострений.
А можно перебью? А когда начинается весна? Ну, то есть я вот 1 марта вот раз и все, вот, значит, включили...
Календарное, да. Вот. Но что касается людей, замученных своими переживаниями, то для них весна начинается в январе. Как только мы отгуляли новогодние каникулы, как только мы вернулись к социальным проблемам, к необходимости как-то жить дальше, возникает обострение, естественно. Поэтому к весне, то есть к марту, к весне календарной, мы получаем как раз уже активно развившееся состояние, то есть проблемы зацветают и начинают плодоносить.
И более-менее выравнивается все, наверное, к маю, да, когда
уже... Да, как правило, все стабилизируется, то есть апрель завершает мартовское межсезонье, обеспечивает нам уже повышение температуры, стабильность атмосферного давления, и, соответственно, люди успокаиваются, выравниваются, и как-то все становится более или менее ровно.
Я вот смотрю сейчас, даже люди нормальные, да, ну, люди здоровые, психически там без отклонений, тоже испытывают некие сложности в марте, в апреле, да? Потому что теперь напряжение идет, если мы добавим к этому еще плохую экологию, те самые не очень хорошие новости, которые на нас сваливаются, отсутствие солнца, да, то есть это отражается практически на всех, даже на здоровых.
Однозначно, однозначно, потому что в противном случае для людей, страдающих различными расстройствами, должны были быть отдельные условия. А поскольку мы все живем на одной земле, в одном городе и дышим одним и тем же воздухом, так или иначе, это касается всех, просто людей, у которых есть проблемы, это касается несколько сильнее, это их дестабилизирует. Более ярко.
Угу. А как понять, с тобой все нормально? У тебя просто легкое расстройство или пора уже идти к врачу? Ведь, насколько я знаю, люди, которые действительно требуют неких вмешательств врача, да, они, как правило, в этом никогда в жизни не признаются, не сознаются, и они считают себя самыми здоровыми.
Но на самом деле мало кто занимается самоанализом, а уж тем более размышляет о том, пойти к врачу или не пойти, пора или не пора. Я думаю, что здесь есть два критерия. Критерий первый – это то, что мы называем самочувствием для каждого человека и состоянием, то есть оценкой с точки зрения третьих лиц. И второй фактор – это фактор временной. Ну, приведу пример небольшой. Угу. Сегодня приключилась бессонница, то есть ночь прошла не очень ровно, несколько раз было пробуждение по разным поводам и так далее. Это повод обратить на это внимание, на то, что что-то не так вдруг сегодня приключилось, или не повод? С одной стороны, вроде как это некая новация, некая неожиданность, не характерная для конкретного человека. И тогда человек пытается придумать для себя различные объяснения. Ну, например, кино посмотрел тревожное.
Переволновался
по какому-нибудь поводу. Возможно, завтра какая-то встреча предстоит не очень приятная. И вроде бы как это коснулось. А второй вопрос. Есть ли из этого вариант какой-то, вытекает вариант обращения к специалисту? Наверное, нет. И тогда вступает в силу второй фактор. Это временной. То есть, иными словами, если в течение недели у вас таких ночей, например, 2 или 3, к ряду, то это повод, по крайней мере, задуматься над тем, что что-то не так. Ну, вплоть до того, что, может быть, изменить вечерний пищевой рацион. Ну, убрать оттуда, например, острое, соленое и сладкое, потому что это может вызывать пробуждение чисто физиологически. Ну, потому что хочется пить или что-то еще. Вот, если ничего подобного нет, то тогда мы переходим к факторам психологическим. Например, через неделю экзамен или зачет, или какая-то сложная встреча, которая может играть некую судьбоносную роль. Ну, например, вы покупаете или продаете движимое или недвижимое имущество. Ну, например, вы собираетесь замуж или наоборот.
Почему-то я об этом же подумала. Да,
ну, вероятно, глядя на вас.
Ситуация стрессовая, но хорошая такая.
А вот вы знаете, на самом деле организм не делит стрессы на хорошие и на плохие. Это мы им даем оценку уже психологически, ставим знак плюс или минус.
А симптомы пробуждения, там, абсолютно, я не знаю, нервы, психи, да, срывы, они все, да, одинаковые.
Да, для организма однозначно идет выброс биологически активных веществ, так называемых гормонов стресса, и он на них реагирует абсолютно одинаково, поэтому мы делим слезы на слезы горя и слезы радости. Вот такой можно пример привести.
Главное, чтобы в вашей голове голоса не спорили и не общались там с какими-нибудь высшими инстанциями. Тогда все у вас...
Ну, или, по крайней мере, не вовлекали вас в этот разговор.
Да-да-да. Как понять, все ли нормально с вашими близкими? Я просто, опять же, слышала много разных историй, бытовых таких, да, жили-жили спокойно, там потом произошел некий там стрессовый в жизни момент, да, и у человека началась какая-то неадекватная реакция. Потом выясняется, что всплывает, конечно, шизофрения, которая сидела долгие годы. У нас минутка осталась, мы разговор продолжим после новостей. Как часто такие бывают случаи, когда все это может проснуться, в каком это, возрасте?
Это, как правило, не вдруг. Это, как правило, были какие-то элементы, на которые следовало обратить внимание значительно раньше. Вот. Но то, что мы пропустили мимо, для нас является вот этим вдруг. И мы об этом сейчас поговорим более подробно.
Да, и те самые моменты, которые списывали на плохое состояние, да, на нервы.
То есть, которым находили какое-то
оправдание.
Объяснение.
Да, да, да. Здесь, да, скорее речь идет даже не о вас, а о ваших близких, потому что мы, как правило, да, да, за них начинаем вступаться. Да. Я еще раз напоминаю, что сегодня у меня в гостях врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Михайлович Федорович. Если у вас есть какие-то вопросы, или вы можете поделиться какими-то своими историями, вы можете позвонить к нам в эфирную студию. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также в нашем WhatsApp вы можете присылать сообщение. Я его напомню. 8 967 200 ровно 9702. Мы говорим о том, как сохранить свое психическое здоровье и, в конце концов, помочь вашим близким, если что-то не так.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, продолжается программа «Здоровый разговор». Врач-психиатр сегодня в студии, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Михайлович Федорович. Александр Михайлович, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день еще
добрый
раз.
День. У меня, знаете, мысли разбегаются, хотя я в порядке вроде бы, да? Просто хочется спросить о разных вещах. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp наши можете присылать сообщения. Если есть какие-то вопросы, вы также можете их задать, но только у меня большая просьба, без диагнозов, без каких-то личных подробностей. Ну, вы поймите, что это эфир прямой, да, и не всем, может быть, это нужно будет слышать. У нас есть звонок, вы можете задать вопрос. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос у меня как бы следующий. Я тут с начала Нового года этого завязал, скажем так, с алкоголем. Вот. И прошлый год у меня был такой стрессовый. Ну, я, конечно, извиняюсь, что вопрос опять личного характера. Ну, такой прикладной уже конкретно к моему случаю. В прошлом году с семьей развод был, ребенок там и все такое прочее, стрессовый такой год. И с алкоголем было покончено в этом году. Вот. Но вопреки ожиданиям, что я стану здоровее, спокойнее и веселее, все получилось как-то наоборот немножко. Появились тревоги, панические атаки, и все в таком ключе. Начал бегать по врачам, то болит там, то там, то там, то позвоночник, то ноги слабеют, то руки, еще что-то, то голова болит, то еще что-нибудь. Вот что вы вкратце можете вот сказать?
То есть вы пытаетесь понять, что с вами происходит?
Да, то есть я понимаю, что что-то психосоматическое, то есть идет все от головы, но страдает физическое тело, скажем так, и вот да? Даже я сейчас с вами начинаю разговаривать, немножко волнуюсь, конечно, в эфир первый раз попал. И сейчас вот чувствую, что вот начинают немножко там ноги, там руки, вот правая рука, мышцы, допустим, сводить что-то или правую руку.
Спасибо. Ну, спасибо вам большое за звонок. Я думаю, что эта ситуация очень часто встречается.
Вопрос популярный. Да, это так. Это так, это сплошь и рядом происходит, Дмитрий. И я бы, наверное, сказал, что он из двух частей состоит. Часть первая – это то, что вы перестали употреблять алкоголь. Само по себе означает, что организм лишился в какой-то момент очень важного вещества для него, потому что в какой-то момент до всего произошло привыкание. Это вещество вошло в обменные процессы, собственно, это и формирует зависимость. Скорее всего, с точки зрения психологической, алкоголь выполнял определенную роль, то есть обеспечивал вам покой и равновесие. Ну, как это бывает, выпил, и проблемы нет, она отступила. Вот. И сформировалась зависимость, кроме физической, еще и психическая. Поэтому вы описываете сейчас классический расклад, такой тревожный, который состоит тоже из двух частей. Часть первая – это психологические проблемы, которые вы не решили с помощью алкоголя и пытались решить, уйдя от него, но они остались открытыми, потому что развод – это стресс, и не всегда он завершается благополучно для каждой из сторон. А со второй стороны, мы понимаем, что алкоголь помогал вам решать именно эту проблему тревожных состояний, которую теперь нужно решить иначе. Ну, и если подвести итог именно этому случаю, совершенно классическому, то, как показывает опыт, помощь людям, употребляющим алкоголь, нужна как раз именно в тот период, когда они воздерживаются. Не тогда, когда начинается употребление, потому что это утопия. Лечить человека, который пьет, довольно тяжело и бесперспективно, потому что алкоголь разрушает все лекарства. Но на выходе человек нуждается как никогда в поддержке. Почему, собственно, и было принято в свое время решение закрыть темы с кодированием и торпедированием, потому что считалось в быту, что человек закодированный, больше в поддержке и в помощи не нуждается. Это как раз с точности да наоборот. Поэтому то, что описывает наш слушатель, вполне нормальная ситуация с точки зрения тревожного расстройства и, как было правильно замечено, психосоматических проявлений. Поэтому в реальности нет необходимости искать врачей-соматологов, которые будут лечить сердце, где есть перебои в ритме, лечить артериальное давление, которое будет скакать, позвоночник, мышечный тонус и так далее. Вам нужно обратиться, правильнее всего, к психотерапевту, который подберет для вас соответствующие препараты, которые смогут снять этот тонус, позволить вам успокоить нервную систему, правильно спать, рационально питаться и так далее. И все эти симптомы отпадут сами собой.
Ну, у нас разговор скорее все-таки о каких-то серьезных сезонных, да, проявлениях. Но в любом случае эта тема достаточно часто встречается, поэтому думаю, сделаем как-нибудь отдельный эфир на то, как пережить стресс и как из него выбраться, когда он очень тяжелый. Да, и когда он еще и усиливается алкоголем, это, думаю, отдельная история. Сергей писал сообщение. Я бы не сказал, что он волнуется, говорил уверенно. Это хорошо. Ну, давайте перейдем уже к психическим каким-то отклонениям, да, вы вот если, например, сталкиваетесь с этим в жизни реально, как вы с этим справляетесь, если, не дай бог, в вашей семье есть такая проблема, да, то как с ней тоже справляться? И как понять, что действительно нужно уже как-то человека вести к врачу? Может быть, кстати, в коллективе такой человек попадается? Если мы на работе находимся, то тут получается вообще сложная ситуация. Одно дело, когда это мой там родственник, да, там я еще могу как-то воздействовать, а если человек не сдержан на работе, как понять, он действительно неадекватный? Или у него просто дурная какая-то, может быть, воспитанная?
Не бывает дурного воспитания. Вот есть наработка неправильных реакций. Вот что касается рабочих процессов, здесь есть большая проблема. Если мы говорим о том, что неуравновешен кто-то из сотрудников, то это еще полбеды. А вот когда неуравновешен руководитель, тогда начинается настоящая проблема, потому что так или иначе в нее вовлекаются все, и возможности взаимодействия с этим человеком у коллектива практически нет никакой. Вот. Сложно сказать, что нужно рекомендовать. Возможно, имеет смысл всему коллективу как-то объединиться и выработать общую схему поведения. Это единственная форма взаимодействия с малоадекватным, скажем так, в кавычках, а может быть и без кавычек, руководителем. Потому что если коллектив разобщен, если система глубоко индивидуальна и подход каждому сотруднику абсолютно персонифицирован, то противостоять практически не представляется возможным. Формально, да, хотя это не очень правильная рекомендация с точки зрения психотерапевтической, здесь правильнее выработать какой-то механизм, но фактически, если вы не готовы с этим смириться и не знаете, как с этим поступить, туда, наверное, ретироваться правильно.
Ну, я живу в Москве, город большой, да, ритм жизни очень жесткий. Александр Михайлович, у нас какие чаще всего психические заболевания в городе встречаются сейчас? И есть ли какие-то изменения, там, не знаю, лет за 15, да, там стало больше заболеваний, там, не знаю, связанных там с одним или с другим, или с третьим? И если, кстати, говорить о детях, то стало ли больше детей? С проблемами.
Сложный такой вопрос, очень он такой многофакторный и разнонаправленный. Город, ну давайте попробуем обобщать. Мегаполис – это всегда стресс.
Да.
Поэтому все, что касается стресса, особенно с точки зрения психосоматической, это сплошь и рядом, и это никуда не девается, и даже усиливается, особенно в рамках какой-то социальной нестабильности. Это часто сопряжено с какими-то технотронными катастрофами, природными катаклизмами, какими-то военными действиями, нестабильностью экономической, что, в принципе, касается каждого и так далее. То есть стрессы, стрессы, стрессы. Если говорить чуть предметнее с точки зрения болезни, то, конечно, это депрессивные и тревожные расстройства. Такие, как, например, уныние, такие, как, например, слабость, такие, как неуверенность в себе, ну, такие вот симптомы, характерные для того, для другого. Только специалист может и должен разобраться, что же в картинке превалирует, потому что стресс переносится тоже каждым человеком очень индивидуально, несмотря на то, что общие тенденции есть. Если говорить о детях и о возрастании тех или иных состояний, то мы должны, наверное, сказать, что, с одной стороны, дети – это всегда отражение проблем, и они тоже очень четко и очень чутко ориентированы на социум. Вот, если говорить о том, что чего становится больше и от чего становится больше, ну, отчасти это связано с тем, что люди становятся грамотнее, они чаще и смелее заявляют о себе, о своих проблемах. Вот, поэтому можем говорить о некоем росте. Ну и, конечно, сложности с определением и с определенностью возможностей прав службы психиатрической тоже выходят на авансцену, потому что последние события, очень трагические события, как раз свидетельствуют о том, что в этой области нужно какие-то предпринимать решения, но решения, естественно, федеральные, не отдельных личностей.
Стали ли к врачам вашего профиля чаще обращаться? Потому что, я думаю, в советское время люди, у нас вот минутка осталась буквально, люди стеснялись, боялись.
Да, да,
стали, да?
Стали чаще, и службы стали разветвленнее, и психологов стали больше выпускать специалистов, и люди стали активнее и грамотнее в этом вопросе. Поэтому, да, стали больше, чаще, это адекватно.
Ну и опять же, если вдруг случилось действительно что-то такое вот сложное, да, стресс большой, там, январь, как вы говорите, и до сих пор еще и не прошло, стоит уже пойти к врачу?
Однозначно, если это длится более месяца, тем более. Конечно.
Ну, то есть, если, образно говоря, да, мая не отпустила, да, то нужно пойти хотя бы просто провериться, пообщаться.
Да, либо думать о том, что если к маю отпустила, то может вернуться к следующему январю, и тогда будет накладка.
В любом случае, мы еще обязательно на эту тему пообщаемся в нашем эфире. Пока я благодарю Александра Федоровича, врача-психиатра, психотерапевта высшей категории, психолога, был у нас в эфире. А мы продолжим здоровый разговор буквально через пару минут. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы обязательно послушаем с вами здоровые новости. Есть у меня что вам рассказать, так что далеко не уходите.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Это «Здоровый разговор», это радио «Комсомольская правда». В Москве половина третьего, сегодня понедельник. Я желаю вам хорошего настроения. Я внимательно слушаю новости, которые звучат у нас в эфире. Я рада за Максим, которая похудела. Но есть люди, которые, к сожалению, не могут сбросить лишние килограммы. Тут я на себя тоже угоризненно смотрю. Вот, завидую изо всех сил Максима. Нашла я новость, которая, кстати, касается наших с вами детей. У кого дети подросткового возраста, будьте внимательны, потому что из-за нездорового питания очень много подростков страдает ожирением. Тут я Америки совершенно не открыла. Это абсолютно давно уже подтверждено. Но ученые из одного из университетов установили, что ожирение в позднем подростковом возрасте увеличивает риск внезапной смерти и смерти от болезни сердца и инсульта. Вот, анализировали данные почти 2 миллионов человек, у которых в возрасте 17 лет измеряли рост и вес. И вот они искали связь, ученые, между индексом массы тела в позднем подростковом возрасте и внезапной смертью, смертью от инсульта и ишемической болезни сердца. Вы знаете, есть прямая связь, причем достаточно частая, поэтому следите за лишним весом не только своим, но и своих детей, потому что наши с вами проблемы – это одно, а дети иногда не видят каких-то проблем. Ну и надо больше спать. Есть тоже интересная новость. Ученые наконец-то раскрыли секрет долгой памяти. Американские ученые. Вот, они доказали, что сон имеет решающее значение для обучения и участвует в формировании долгосрочных воспоминаний. Опять же, это поможет, наверное, детям подросткового возраста, школьникам, студентам. Нейробиологи из Калифорнийского университета составили специальную математическую модель электрической активности мозга во время сна и формирование связи между нейронами. Пока мы с вами спим, пока мы отдыхаем, пока организм отдыхает, мозг продолжает быть активным. У него своя жизнь. Вот, при этом, в общем-то, есть определенные такие вот ритмы нейронной активности. Вот, образно их можно как рябь на воде описать. Вот, бывают, в общем, колебания медленные, высокоамплитудные. Вот, и происходит переход краткосрочных воспоминаний в долгосрочные. Именно электрическая активность в мозге, как говорят эксперты, во время глубокого сна связана с образованием синаптических связей между нейронами. В общем, если мы с вами хотим иметь хорошую память, нужно спать, правильно спать. Вот, и вы помните, что сон человека состоит из быстрой фазы сна, из медленной фазы сна. Вот, за 8 часов, которые рекомендуют нам с вами спать, могут эти фазы менять друг друга 4-5 раз. Вот, и на глубокую стадию приходится не менее 20% общего сна, общего времени сна. Но я думаю, что для понедельника это очень актуальная информация. Многие в понедельник чувствуют себя разбитыми, невыспавшимися, не очень хорошо себя чувствуют. Кстати, вот небольшая правильная информация познавательного плана про то, как нужно спать и чем опасно недосыпание.
А знаете ли вы, что недостаток сна повреждает отдельные участки мозга и вызывает в людях тревогу с депрессией? Резкие перепады настроения, головные боли, проблемы с сердцем. Все это можно заработать, если регулярно не досыпать. В последнем исследовании ученые оценили работу головного мозга 23 людей с клинической формой бессонницы. В качестве группы сравнения использовались данные обследования 30 здоровых добровольцев. Каждый человек прошел МРТ-исследование с визуализацией активности отдельных структур мозга. Ученые обнаружили изменения в белом веществе, которое выполняет роль связующего звена между частями головного мозга. Особенно выраженная патология была выявлена в правом полушарии. Пока работа головного мозга по большей части остается большой тайной и для науки, и для медицины. Одно ясно точно – недосып несет в себе огромную опасность для нервной системы человека.
Главное – правильно спать и меньше нервничать. Давайте пройдемся еще по новостям, которые меня, по крайней мере, заинтересовали. Вот недавно Всемирная организация здравоохранения публиковала очередные данные и стало в мире больше больных диабетом. Причем самое интересное, что пугающая достаточно статистика, каждый 11-й взрослый человек в мире имеет данное заболевание. Они записали специальный ролик, который рассказывает о диабете, который призывает его победить. Если мы посмотрим на динамику, динамику, то с 80-го года уровень заболеваемости диабетом вырос почти в 4 раза. Вот, а в 2012 году 1,5 миллиона смертельных случаев именно по причине диабета произошло. А еще ученые говорят, что к 30-му году диабет станет 7-й по значимости причиной смерти населения Земли. В общем, сейчас идет достаточно большая борьба с этой неприятной штукой. Вот. А если мы посмотрим на то, почему диабет очень у многих появляется. Неправильный образ жизни, сидячий образ жизни, взрослые и дети, уровень избыточного веса высокий, ожирение. Ну, в общем, те вещи, которые мы с вами вполне себе можем преодолеть, если будем за собой следить. Вот, ну, это в любом случае сейчас идет достаточно активная программа. Я не буду уж на ней акцентировать внимание, но напугать, я надеюсь, вас напугало. Поэтому многие либо пересмотрят, может быть, после нашего эфира свое питание, вот, ну, или хотя бы будут пешочком подниматься на тот этаж, на котором живут. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Если хотите рассказать свои новости, вы также можете позвонить ко мне в эфир. Я слежу за тем, что происходит в мире медицины. Вот одна новость, которая меня потрясла. Женщина в Великобритании родила. Ну, в общем-то, что такого, да? Ну, родила и родила, женщина и женщина. Вы послушайте, сколько ей лет. Вот я предлагаю прямо сейчас эту новость послушать в нашем эфире.
В Британии мать четверых взрослых детей, старшая из которых уже исполнилось 26, родила тройню. Шэрон Катс, 55 лет, ее бойфренд, прошли несколько процедур экстракорпорального оплодотворения на Кипре, так как в Великобритании для ЭКО существует ограничение по возрасту, его можно сделать только до 42 лет. Шэрон и Стюарт встречались около 4 лет. У Стюарта не было своих детей, однако при попытке обзавестись ими обычным способом пара столкнулась с трудностями, у женщины началась менопауза. Единственным выходом было ЭКО. Обошлось это недешево, пара потратила 22 тысячи фунтов стерлингов. Первые две процедуры прошли в 2014 году, но ни один из 9 эмбрионов не прижился. Тогда Шэрон и Стюарт решили прибегнуть к донорству яйцеклетки. Они нашли женщину, которая была максимально похожа на мисс Катс. В этот раз все получилось, и через 2 недели после подсадки беременность подтвердилась. Мейсон, Райан и Лили родились 21 марта на сроке в 34 недели. Сейчас дети чувствуют себя хорошо. Уже в госпитале Шэрон сделала инъекцию ботокса и нарастила волосы. «Я хотела выглядеть как можно лучше, когда дети родятся», — поясняет она. Мисс Катс стала самой возрастной матерью тройни в Великобритании. Старшие дети Шэрон высказывали различные мнения по поводу беременности женщины. К примеру, Чарльз заявлял, что она слишком стара и в таком возрасте следовало бы отдыхать и получать от жизни удовольствие. Как говорит сама Шэрон, раньше она пробегала марафонскую дистанцию и серьезно занималась фитнесом и готова как к недостатку сна, так и к кормлениям и сменам подгузников. Молодую маму не особенно заботит то, что ее тройняшки младше, чем ее же внуки. «Зато у них будет полно товарищей для игр», — говорит она.
Вот такая вот история, но это скорее исключение, нежели правило. А я вообще посмотрела, какая у нас самая старая женщина в мире, да, которая вот родила ребенка. Ей было 72 года. Ну, опять же, здесь можно где-то, может быть, засомневаться, потому что история эта произошла в 1776 году, и да, и где-то можно сказать, может, тогда все неправильно посчитали или еще что-то. Но из нам, так скажем, известных историй, да, которые уже произошли в такое время, когда интернет существовал, 97-й год, женщина, опять же, британка, родила в 59 лет. Естественно, с помощью ЭКО, не сама, вот, а, видимо, в 56-м году женщина родила сама, ей было 57 лет. Вот, она родила дочь, и, в общем-то, фотографии имеются. Вот, а среди россиянок самая старейшая, так скажем, мать России, россиянка, ей было 57 лет, когда она родила в 96-м году дочь. Вот, причем девочка была здорова, ну и есть здорова, слава богу. Вот такие вот бывают истории. Ну что, берегите себя, осталось мне с вами попрощаться. Меня зовут Екатерина Шевцова. Это была программа «Здоровый разговор». В рамках этой программы мы с вами встретимся в следующий понедельник. Поговорим мы с вами про сезонную аллергию. Эта тема достаточно обстоятельная, поэтому будьте с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.